Гектор Мало. Без семьи. Часть первая. Глава первая. В деревне. Я найденыш. Но до 8 лет я этого не знал и был уверен, что у меня, как и у других детей, есть мать, потому что, когда я плакал, какая-то женщина нежно обнимала меня и утешала меня, и слезы мои тотчас же высыхали. Вечером, когда я ложился спать в свою постельку, эта же женщина подходила и целовала меня, а в холодное зимнее время согревала своими руками мои озябшие ноги, напевая при этом песенку, мотив и слова которой я прекрасно помню до сих пор. Если гроза заставала меня в то время, когда я пас нашу корову на пустырях, она выбегала ко мне навстречу и, стараясь укрыть от дождя, набрасывала мне на голову и плечи свою шерстяную юбку. Я рассказывал ей о своих огорчениях, о ссорах с товарищами и немногими ласковыми словами она всегда умела успокоить и образумить меня. Ее постоянные заботы, внимание и доброта, даже ее воркотня, в которую она вкладывала столько нежности, все заставляло меня считать ее своей матерью. Но вот как я узнал, что я был только ее приемным сыном. Деревушка Шаванон, где я вырос и провел свое раннее детство, одна из самых бедных деревень Центральной Франции. Почва здесь крайне неплодородна и требует постоянного удобрения, поэтому обработанных и засеянных полей в этих краях чрезвычайно мало, и повсюду тянутся огромные пустыри. За пустырями начинаются степи, где обычно дуют холодные и резкие ветры, мешающие росту деревьев. Оттого деревья встречаются тут редко, и то какие-то малорослые, чахлые, искалеченные. Настоящие большие деревья, красивые, пышные каштаны и могучие дубы растут только в долинах по берегам рек. В одной из таких долин, возле быстрого полноводного ручья, стоял домик, где я провел первые годы своего детства. Мы жили в нем только вдвоем с матерью. Муж ее был каменщиком, и, как большинство крестьян этой местности, жил и работал в Париже. С тех пор, как я вырос и стал понимать окружающее, он ни разу не приезжал домой. По временам он давал о себе знать через кого-либо из своих товарищей, возвращавшихся в деревню. «Тетушка Барберен, ваш муж здоров, он шлет привет и просит передать вам деньги, вот они, пересчитайте, пожалуйста». Матушка Барберен вполне довольствовалась этими краткими весточками. Муж здоров, работает, зарабатывает на жизнь. Барберен жил постоянно в Париже, потому что там у него имелась работа. Он рассчитывал скопить немного деньжонок, а затем вернуться в деревню к своей старухе. На отложенные деньги он надеялся прожить те годы, когда они состарятся и не в силах будут больше работать. Однажды, в ноябрьский вечер, какой-то незнакомый человек остановился у нашей калитки. Я стоял на пороге дома и ломал хворост для печки. Человек, не отворяя калитки, заглянул поверх ее и спросил: «Здесь живет тетушка Барберен». Я попросил его войти. Незнакомец толкнул калитку и медленно направился к дому. Очевидно, он долго шел по скверным размытым дорогам, так как с головы до ног был забрызган грязью. Матушка Барберен, услыхав, что я с кем-то разговариваю, тотчас же прибежала, и человек не успел переступить порог нашего дома, как она уже очутилась перед ним. «Я принес вам вести из Парижа», — сказал он. Эти простые слова, какие нам не раз приходилось слышать, были произнесены совсем иным тоном, чем обычно. «Боже мой!» — воскликнула матушка Барберен, испуганно сжимая руки. «С Жеромом, верно, случилось несчастье?» «Ну да, только не следует терять головы и пугаться. Правда, ваш муж сильно пострадал, но он жив. Возможно, он останется теперь калекой. Сейчас он в больнице. Я тоже там лежал и был его соседом по койке. Узнав, что я возвращаюсь к себе в деревню, Барберен попросил меня зайти к вам и рассказать о случившемся. Прощайте, я очень тороплюсь. Мне надо еще пройти несколько километров, а скоро стемнеет». Матушке Барберен хотелось, конечно, узнать обо всем поподробнее, и она начала уговаривать незнакомца остаться поужинать и переночевать. «Дороги плохие, говорят, появились волки. Лучше отправиться в путь завтра утром». Незнакомец уселся возле печки и за ужином рассказал, как произошло несчастье. На стройке, где работал Барберен, рухнули плохо укрепленные леса и придавили его своей тяжестью. Хозяин, ссылаясь на то, что Барберену незачем было находиться под этими лесами, отказывался платить пособие за увечья. «Не повезло, бедняги, не повезло. Боюсь, что ваш муж ровно ничего не получит». Стоя перед огнем и обсушивая свои брюки, заскорузлые от грязи, он повторял «не повезло» с таким искренним огорчением, которое говорило о том, что он охотно стал бы калекой, если бы за это можно было получить вознаграждение. «Все же, — сказал он, заканчивая свой рассказ, — я посоветовал Барберену подать в суд на хозяина». «В суд? Но это будет стоить больших денег. Зато, если выиграешь дело...» Матушке Барберен очень хотелось поехать в Париж, но такое далекое путешествие стоило бы очень дорого. Она попросила написать письмо в больницу, где лежал Барберен. Через несколько дней мы получили ответ, в котором говорилось, что матушке нет необходимости ехать самой, но ей надо выслать немного денег, потому что Барберен подал в суд на хозяина.